Дилетанты.
Мы начинаем нашу программу. Это программа такая «Дилетанты», но не связанная с очередным номером «Дилетанта» или связанная со всеми его, потому что мы говорим и об истории, о сохранении истории, сохранении материальной истории, то есть нашей архитектуры, наших городов, наших деревень, для того, чтобы мы могли видеть и помнить. И у нас просто очень интересный гость Уильям Брумфилд, американский историк архитектуры, фотограф, член Академии художеств российской. Причем, здрасте, с вами был. Спасибо. Добрый день. И мы с вами... Я бы хотел сразу задать вопрос, такой предварительный. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много возвращает себе церковь здание, русское православное. Скажите, как вы к этому относитесь? В принципе, от чего зависит вот сохранение, при том, что отдается церковь? Церковь должна быть церковь, да. Вот это мы понимаем. Но что это, какие в этом есть опасности, если они есть?
Ну, скажу вот так. Я в России работаю почти 50 лет. И вот основной принцип у меня – я не вмешиваюсь в спорах. Я посторонний человек, фотограф, ученый, историк. Фотографирую то, что есть. И современные храмы тоже меня интересуют, потому что отражает определенный момент в русской истории. А что к лучшему, что к худшему, конечно, я вижу иногда не совсем понятные решения вот, по обновлению или вот... или перестройка, вот, разные вот такие тенденции, направления. Но в основном я не, без комментариев на все это смотрю. Потому что просто так, вы знаете, с моим стажем я столько видел,
да,
что меня не удивишь. И, но иногда я видел вот в одной церкви, в Хабаровске, где начали восстанавливать, и там была роспись 19 века.
Да.
Неплохая роспись. Но решили это переделать. И они просто...
Замазали или...
Сбили,
да?
Сбили. Так что, ну, конечно, так легче. И заново все. И это все-таки церковь, это для... прихожан. Так что, если так, пожалуйста. Но просто жалко было. Вот,
видеть. Конечно, жалко, потому да, что да, существуют да. проблемы сохранения. Это же не просто
да,
предмет,
да.
предмет
но,
культа.
Но, вы понимаете, это тоже последствия вот, советского времени, когда считали церковное искусство 19 века, это вообще ценность не имеет. Но это абсолютно неправильно. Да. Вот роспись 19 века, начало 20 века, просто изумительно. Ну, это академический стиль. Ну, ладно. Но все-таки это имеет огромную ценность. Я считаю.
Ну, конечно, да, там же есть не только академическая живопись. Есть и русский символизм. Был
да,
там.
Да, да, да,
Какой-нибудь, конечно, ужасный семирадский, но это тоже,
да,
это
да,
тоже
да,
русский
да,
символизм. Да, русский да, модерн. Да, и Васнецов да, расписывал, да, и многие да, другие.
Я думаю, надо этим заниматься. Там много интересных вопросов. Кто решал эти вопросы о стенописи внутрь новых храмов? В 19 веке. То синод или местные... И епархальные, вот, так сказать, епископы и так далее. Так что там очень много интересного. Но там пока это не изученная тема. Это,
а что, нет говоря. Специалистов или нет интереса?
Да, я думаю, вот все равно мало. Просто мало. Да. А тем более это сложное время для гуманитарных наук. Это просто надо... Семью кормить, так что вот да, немножко. И главное, конечно, средневековье или 18 век, 17 век. Я понимаю, в приоритете есть, но в 19 веке тоже надо, по крайней мере, сохранить то, что где можно, где можно. Я вот в августе работал в Ниловой пустыне. Там внутри главного собора Богоявленский собор. Да. Ну, вы знаете, это страшная история. Там были поляки вот, в 40-м году. И там в основном тюрьма. И говорят, я даже видел в публикациях, там роспись не сохранилась. А оказывается, куполь сохранилась. Гениальная роспись. И моим телевиком, а теперь мои фотографии вот этого пространства уже опубликованы. Они доступны, они размещены. Так что, когда обломки сохранились, это просто благо.
Это благо, и это вот скажите, пожалуйста, вот в данном случае, какая может быть, даже если мы перейдем и к светской архитектуре, и к градостроительству даже, да. Скажите, пожалуйста, вот для вас, как для человека, который вот прошел часть 20 века, мы видели очень много изменений, очень много концепций мы видели, какая, где вот грань между сохранением всего и живой жизнью города, живой жизнью здания. Вот как эту грань соблюсти? Это очень большая проблема всегда.
Да, очень, очень. И каждый вот, имеет свой взгляд. Это в зависимости от... ты инвестор или местный, или вот, работник по культуре, или архитектор, или подрядчик. У каждого свои приоритеты. И это постоянная борьба, как вы знаете, особенно в таком городе, как Москва, между разными интересами. А кто прав? Я думаю, вот если местный, вы говорите, что вам удалось много сохранить.
В то время удалось сохранить, конечно, потери огромные, но не сравнить их с потерями 70-х, например, годов. Да, да. И потом с потерями 90-х, когда было бурное строительство в Москве, бурное и достаточно беспорядочное, полностью беспорядочное строительство. Но сейчас удается кое-что сохранить, удается научно реставрировать.
И есть структуры для этого, то есть в городской администрации. То есть,
во всяком случае, последние годы было. Но парадокс состоит в том, что у всех в порядке документы. У всех в порядке документы. По суду ничего не выяснишь. Застройщики, как вы говорите, они тоже говорят, у меня все документы, я все документы получил. И это хитрейшие переговоры, ну и так далее. Об этом можно целую передачу, что мы и делаем очень часто. Но удается сохранить объекты.
И я очень жалею. Это снос гостиницы «Москва». Раз я проходил и не снимал. Говорит, что она всегда будет.
Сделали такую же. Говорят.
Но внутри это все пропало.
Конечно, все пропало. И потом, я знаю, и наша коллега Елизавета Листова, когда снимала фильмы «Гостиница Москва», когда снимала, это просто что-то страшное, что внутри там было столько всего, и отделанные, холлы, типовой номер, который искусство, мы можем видеть в фильме «Цирк», мы можем видеть типовой номер, где поет Орлова. Вот. Это же тоже памятник. Это тоже памятник.
И Алексей Ильич Комич даже выступил по этому поводу в газете «Известия», но все-таки как-то против сноса.
А скажите, кто вот... Уже решили. Вы бываете часто, и вы, в принципе, вы работаете в регионах России, и вы очень часто видите небольшие города. Мне всегда казалось, что с небольших городов может начаться новая концепция и сохранение, и какого-то обретение нового характера городов, понимание его. Вот для вас какая самая главная проблема маленького, скажем, провинциального, без всякого оценок?
Ну, что сейчас маленький? Как Вологда, 300 тысяч.
300 тысяч. Это средний город.
Это средний город. То есть, просто там тоже вот сложности. Просто вот весь вопрос, что с деревянным фоном? Фондом. Да. Деревянная среда. Потому что если хозяина нет, надо следить за этими домами. Я живу в Новом Ляне. Там 80% деревянные дома, но это другая конструкция. И там просто совершенно... Они горятся этими домами. А здесь во многих городах, избушка, это символ России. Но на самом деле их не очень ценят собственники. Да, это просто головная боль. Надо вот следить за этими вот бревенчатыми стенами, надо вот все Ну, вы же знаете, какие проблемы. Так что,
в принципе, все делается. Все.
Да. Так что, если никто не охаживает за этими домами, естественно, там, в конце концов, это просто будет куча вот, развалин.
Ну, конечно,
да, это да, будет сгнившее дерево. Да, конечно. И никто не хочет в них жить, удобств нет и так далее. Так что, естественно. Но я помню, там была вот набережная в Вологде, Причистенькая. И в 90-е годы мне удалось от и до сфотографировать. Вот этих домов сейчас нет. И такое замечательное место. Прямо на реке. Вологда. Но сейчас просто подожгли или...
Ну, поджог...
это типичная история.
Да, поджог-то любимый.
И потому способ. Что хозяина не было, никто не был заинтересован. И я люблю Вологду и не критикую, но я просто как посторонний человек, я вижу, как это все изменилось. А в Нормальяне там другая структура, там другой вид. Другая конструкция, другой климат. И вот в основном это деревянный город. И до сих пор. Удивительно красивые дома. Квартал за кварталом. Так что, в принципе, дерево это прочный материал.
Да, мы
просто
видим.
Надо...
А что климат? Я, да. Простите, знаменитая набережная в Норвегии, в Бергене, например, где дома, которые стоят себе преспокойно с 17 века, за ними ухаживают. Там есть особая пропитка, есть особое там взаимодействие с соленым влажным воздухом, который прямо из залива идет. И с этим работают. Но это великолепная набережная.
А что делают? Здесь собирают... в заповеднике, вот, перевозит вот, деревянные дома в заповеднике. Ну, хорошо, музей под открытым небом. Ну, вот,
а как вы к этому относитесь вообще?
Ну, когда да, я не вмешиваюсь. Делали. Я помню, один друг сказал, вот, это зоопарк для...
Зоопарк для домов, для архитектуры, да.
Да. Ну что, спасли. Спасибо. Но это что-то искусственное, а среды уже нет. Среды нет.
Вот я такую вещь видел в Саратове тоже. На меня очень обиделись, когда там сделали деревню из домов всех народов, которые живут. Там один дом настоящий, ну, может, меня сейчас поправят, но один дом, который я видел настоящий, это, как ни парадоксально, немецкий дом со времен немцев в Поволжье. Немецкий дом, который там полностью перенесли, из бруса сделаны. Остальные все новоделы. Остальные все. И многие макеты плохо сделали. Я посмотрел, я немножко этим занимаюсь. Я посмотрел, как прибито, что привен, каких кривых саморезах это сделано. А с другой стороны, в самом городе есть великолепные улицы, чудесные дома, которые подмывают, потому что нет у них ливневой канализации.
Да. Вот да. Здесь. Вот именно. А как жить без...
И целый квартал, он стоит примерно столько же, сколько там три дома вот сделать.
Да. Я знаю, в некоторых городах они просто сохраняют хотя бы вот одну улицу. Ну, например, в Красноярске. Там, но в основном деревянные вот дома сносят, потому что, ну, по разным причинам, это вам уже известно. И опять, может быть, там это все надо. Но там, в каждом городе есть своя специфика. Представьте, Тюмень очень хорошо сохраняет.
Тюмень?
Да, Тюмень. Но там много денег. Иногда деньги портят. А иногда...
Ну, все зависит от того, кто их куда тратит.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. И, кстати, что-то в Тюмени они решили. Но, правда, я там последний раз был в 2000-м или 99-м году. Но надеюсь, что это все сохранилось. Уже вкладывали, восстанавливали деревянные дома, срубленные дома. И там, где вот уже снесли, они очень бережно сохранили наличники в музее.
Да, наличники вообще сейчас предмет такого особого коллекционирования музеев. Есть специалисты, которые работают исключительно с деревянной резьбой, с наличниками. Есть и которые это все не только коллекционируют, но и публикуют. Это очень интересная вещь. А скажите, если мы уже с вами в Сибири, а скажите, вот такой город, как Иркутск, вы были в Иркутске?
Какой? Какой вопрос? Надо сказать, сколько раз вы были в Иркутске?
Хорошо. Сколько миллионов раз вы были в Иркутске тогда? Я задам вопрос. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях Уильям Брунфельд, американский историк архитектуры и фотограф. Вот скажите, Иркутск вот всегда для нас была такая легенда, для тех, кто интересовался русской историей, историей ссылки декабристов.
И вот Колчак.
Вот, и, ну, плюс тогда, потом, когда мы стали знать больше о Колчаке, когда я был маленький, Колчак, это был просто карикатура.
Да, да.
Вот. Но скажите, в каком состоянии сейчас вот Иркутский, вот деревянный, легендарный для нас, жителей европейской России, дома?
Ну, там тоже утраты есть. Но по-разному. Я думаю, это все-таки... Там центральная часть более-менее хорошо сохраняется, там и каменная архитектура на конца 19 века, начало 20 века, очень интересная. Это все, насколько я понимаю, сохраняется. Я чаще бываю в Красноярске за последнее время, так что, ну, думаю, в Иркутске был вот более-менее грамотный подход. И там еще особняки декабристов.
Да. Да, вот то, что мы всегда видели на фотографии.
Оригинал.
Оригинал, да, то есть они сохраняются.
Да. Так что, то, что вот среда сохраняется, и каменная, и деревянная в Иркутске, по-моему, и там своя очень интересная специфика. Там есть деревянные дома с каменной стеной, с одной.
Как Брандмауэр, что ли, работает?
Да, совершенно верно.
Интересно.
Да. Так что, ну, надо, хочу обратно туда, может быть, следующим летом, если получится.
А на Дальнем Востоке?
У меня уже договор, подписал договор с Oxford University Press, издательство Оксфордского университета, сделать книгу о моей работе в Сибири. То есть книга о сохранении архитектурного наследия в Сибири.
Ну и вами же иллюстрировано, естественно.
Да.
Да, то есть это и фотографии, и ваш текст.
И точная дата. И точная дата, чтобы вот были замечены какие изменения. Например, скоро будет 400-летие Енисейска. Вот. И там вот там то, что творилось в советское время, просто страшно. Такой вандализм. И это был просто там лучший пример сибирского барокко, так называемый. А сейчас все это восстанавливают.
Да,
к юбилею.
Ну хорошо, пусть к юбилею.
Да, пусть настоящий.
Даже бывает, мы знаем, что не настоящий юбилей.
Конечно.
К чему угодно.
Настоящий.
К чему угодно. Там настоящий юбилей. А что там? Там действительно было страшное и тотальное разрушение такое, потому что мы видели во многих городах.
Понятно. В каждом городе, например, в Тотьме своя история, в Великом Устьике, в Тотьме церкви более-менее сохранились, а интерьеры почти полностью уничтожены. А в Великом Устьике интерьеры в основном сохранились. Просто это не написанная история вот, русского искусства или культурного наследия 20 века. Кто подписал на снос, а кто сказал, ну, будем сохранять. Это просто непонятно.
Ну,
там
такая была эпоха.
Логики нет.
Ну, такая была эпоха, тогда это было
не нужно. Ну, эпоха, но в конце концов люди решают. В некоторых случаях вот, ну, сохранили, а в других... И, увы, Енисейск, это там просто был страшный вандализм. Там были такие шедевры сибирского барокко.
Да, в основном 17-й, 18-й?
18-й.
18-й.
18-й, 18-й, да.
И материалы там, там какой был? Это барокко, енисейское было, русское барокко. Это в основном каменное, деревянное?
Да, да, кирпич, кирпич. Да,
кирпич был, да?
Да,
да, кирпич.
Да, да, да.
И просто настоящего барокко, да, был такой.
Замечательно, да. Так что я очень... Я впервые там был в 99-м году. И там было 2 года назад. Я, теперь я фиксирую, как восстанавливаю вот эти храмы. Потому что чертежи есть. Иногда даже фотографии есть с начала 20 века. Так что... И там очень хорошие специалисты. Там все изучено.
И научная идет реставрация. Не просто так,
да,
а так.
Да,
научная, нормальная, да, научная,
да,
реставрация.
Ну, теперь другая кладка, естественно.
Другая, да, кладка. Ну, да, хотя есть, да, возможность сделать вполне и по размеру, и по качеству кирпичи,
да, да,
которые,
да,
можно делать, и так
а
делают реставрации.
Штукатуру.
Ну, я понимаю, да,
да.
Но все равно, когда мы видим... Все равно мы даже если... не видна, например, другая кладка или бетон вместо кирпича, все равно это ощущается, все равно. Когда мы смотрим на храм Христа Спасителя в Москве, все-таки ощущается его, то, что это бетон.
Но это не реставрация, это новый храм. И я не среди тех, кто критиковал. Хотели построить большой храм? Пожалуйста, построили.
Похож на тоновский храм.
Да.
Да. И хорошо стоит, кстати говоря.
Да,
и
да.
Так что, единственный там вывод еще очень важный, когда, что Константин Тон не бездарный архитектор, как нас учили, учили в школе, что он очень правильно поставил свой,
да,
свой,
да,
храм,
да,
отнеся его от Кремля и,
да,
от всех.
Да,
такая,
да,
доминанта.
Да, да,
да,
да,
и,
да,
перестал, знаете, дом правительства, было такое ощущение, когда там ничего не было, что он заваливается в реку.
Угу.
Как только построили храм, такое ощущение, что он выпрямился.
Угу.
Просто чисто визуально. Это тоже градостроение. Строительство. Значит, вы не против таких?
Нет, 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 нет.
Не против,
ну,
таких,
конечно,
даже на воде.
Ну, в Вашингтоне большой собор, уже много, 10 лет и строят, в Нью-Йорке, так что, а зачем, что тогда, такой храм нужен был.
А вы хотели бы посмотреть на новую, на острую новую церковную архитектуру в России?
Ну, опять же, там по-разному. Есть прекрасные примеры, на мой взгляд, неомодерна. Я автор статьи, научной статьи о возрождении церковной архитектуры начала 20 века. Да. Ну, Щусев, например,
да.
Покровский.
Да.
А сейчас какой-то... И там было очень много проектов недостойных, естественно. Но сейчас есть во многих местах просто очень хороший, на мой взгляд, неомодерн. Ну, абрамцевский стиль, например.
Мы сейчас прервемся и продолжим через 5 минут нашу беседу с Уильямом Брумфилдом.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем наш разговор с Уильямом Брумфилдом. К величайшему сожалению, так как мы записываем, вы не можете задать свои вопросы, потому что у наших слушателей, я уверен, особенно во многих городах, она слушает по всей России, могли бы задать свои вопросы, могли бы задать... Это безумно жаль, что мы не в прямом эфире, а записываем.
Но, ну, всяком... я надеюсь, что это не последний раз.
Я тоже надеюсь, потому что мы можем на, и на более узкую тему, и по определенным регионам мы могли бы поговорить. Я напоминаю, что Уильям Брумфилд – это историк архитектуры, фотограф. И при этом вот для вас, вот мы с вами говорили перед передачей, вот для вас, когда вы фиксируете фотографически, все-таки насколько здесь научный элемент – и элемент все равно вашего собственного взгляда, потому что вы никуда не убежите, даже фотографируя строго научно, от собственного взгляда на объект.
Совершенно верно. Ну, я обычно начинаю как раз с научной точки зрения, то есть со всех сторон, это фиксация. А вдруг что-то впечатляет, и я понимаю, что вот, надо по-другому. То есть одно другому не мешает. Они переплетают. Это я так считаю. так, они связаны, очень тесно связаны. И, конечно, деревянная архитектура имеет свою специфику. И для деревянного зодчества я очень люблю вот черно-белую мою работу. Да, да.
А почему вот. Вы считаете, что черно-белый?
Вот четче.
Четче. Да. А как мы оттенки, фактуру, ведь дерево ведь очень интересно.
Думаю, это все очень ясно передается. Черно-белое в моей работе. Так что иногда просто удивляюсь, восхищаюсь вот способностью черно-белой фотографии. И я начал, когда все-таки печатали, я знаю.
Вы хорошо показали.
Да.
Кювету показали.
Это тонкости, нюансы. Это просто как-то магия просто. Но потом, в 80-е годы, когда Гарвард меня выгнал, я там был ассистент профессор. Ну, это я стал заниматься архитектурой. Ну, ты что делаешь? Угу. Ты литературовед.
А, ну то есть это, да, да. А это все, да.
Но в Гарварде вот первая моя лаборатория, и я начал печатать, так что я вам очень благодарен. Аспирантуру я прошел в Беркли, в Калифорнийском университете, а потом первая работа в Гарварде. Ну, 6 лет. И я не понятия не имею, да зачем? Кто этим интересуется? Русская архитектура, это разве это тема для научной работы? Но это все через фотографию. И это чтобы вот работать своими руками, когда печатаешь, это уже дает чувство. Теперь это все вот цифровым способом, так что, но это опыт, ценнейший опыт. И я сам начал помнить. А потом в 80-е годы Национальная галерея искусства в Вашингтоне начала вот, собирать мою работу.
Так.
И они стали, потому что уже не было лаборатории, я был в другом университете, в любимом Новоорлеане, Тюлинский университет. Прекрасное место, но гораздо беднее Гарварда, естественно. Но это просто... Это меня спасло, что Национальная галерея в 85-м году, что они начали печатать мои фотографии. То есть каждый год, когда я возвращаюсь из России, я им даю пленки. Они все делают.
А вот сейчас вы снимаете на пленку сейчас?
Нет.
Вы сейчас
нет,
на цифре
снимаете? Нет. Да, уже 10 лет на цифре. Но да. долго снимал на пленке, на ЧБ и на цветной пленке. И теперь просто главный мой архив в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Но хочу, чтобы вот этот архив был здесь, в России. В электронном виде мы уже переносим мой архив.
Вы прям скажите, в каком ресурсе можно увидеть ваши
работы? Есть разные вот сайты, есть Вологодский сайт, там основной архивный у меня сайт. Там сейчас размещено 32 тысячи фотографий моих. Это cultinfo.ru/Bromfield. Ну, можно там просто Яндекс, Уильям Бромфилд, все найдете, сразу найдете это все.
Хорошо. Да. Вот я пытался задать вам вопрос, а вот дальше, на Дальний Восток, вы ездили, насколько далеко вы ездили на Дальний Восток?
До Владивостока.
До Владивостока, все.
Да.
И в Благовещенск. А Благовещенск вы были в Благовещенске?
На Амуре?
Да.
Конечно.
Я хорошо. Простите, если я вас обижу. Я хотел задать вам вопрос.
И в Якутске был.
И в Якутске вы. И в Якутске вы были.
Да.
Потрясающе.
Там деревянная архитектура.
Там деревянная, да? В Якутске. А вот смотрите, вот Благовещенск меня поразил в свое время. Там одна улица, которая мне страшно понравилась. Улица, где казачьи дома. Там можно увидеть, откуда каждый этот казак, который себе строил дом, откуда он, кто с Украины, кто с Урала, кто с Волга. Это потрясающе.
И там были молокане, молитвенные дома, и там католики православные. Так что, действительно, Сибирь, это мы думаем, что это ссылка. А на самом деле для многих это страна свободы.
Скажите, Владивосток все-таки тоже один из любимых городов и моего отца, который там много времени провел. Mm-hmm. Владивосток, который такой русский Сан-Франциско и вообще мог бы быть. Некоторые вещи меня покоробили, которые были сделаны в 90-е годы. Эти гладкие набережные, вот... Мне кажется, городу не хватает вот единой какой-то остроумной концепции, мне кажется, не хватает. Но да. Там хорошие вещи сохранились.
Да, да, очень хорошие. В этом отношении, я считаю, вот немножко лучше в Хабаровске.
Хабаровск богат.
Да, 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 да. И там, ну, не буду конкретно о лицах, но это Хабаровске повезло. А в Владивостоке, конечно, там много интересного. Много сохранилось. Но, да, я понимаю, там были такие вторжения в городскую среду, просто смотришь на это, ну зачем? Так, может быть, как-то перестроят или как-то... Но место удивительное.
Да, поразительно. И вот его использовать, его этот невероятный...
Золотой рог.
Да, и его рельеф, с одной стороны, а с другой стороны, его вот выход вот своими вот рогами и своими заливами в океан, это же потрясающе.
Да, да, да.
Вот
да.
Его, очень его как-то хочется видеть прекрасным.
Но сам Бог, я видел остров Русский так. До того, потому что там просто было все дико, там обросло удивительно красиво. А теперь построили новый мост, как вы знаете, да. И там, ну, там университет.
Да, это. Там вот они как бы кампус как бы.
Да, 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 да. Но сделали, ради не видел. Да.
Пожалуйста, ну, да, это
пожалуйста.
Да.
Но и просто мне повезло, что это все я видел в диком виде. Это удивительно красиво. Да. Это старые крепости и так далее.
Да. Да. Это вообще, конечно, это замечательно. Дальний Восток, и вот это соседство того же Благовещенска, соседство с Китаем, там, который все виднее и виднее, и который, город, который растет напротив, прямо на глазах. Вот. У меня такое ощущение было, что от утра до вечера там выросло несколько зданий. Просто уже.
Да, вы говорите о Благовещенске.
Да, да, да.
Да, кажется, да.
Да. Да. Вот это очень интересная история. Давайте прыжок еще географически совершим. Есть еще один, вот, который меня очень интересует, регион, это Южная Волга. Угу. Вот вы бывали, вот Астрахань, чуть выше Астрахани.
И там пробелы, так что, да, представьте, в Астрахани никогда не было. Это просто огромный пробел.
Уже поздно во многом.
Да.
Уже поздно.
Я слышу, да.
Уже поздно. Очень
много снесли.
Да. То, что вы говорите о деревянных городах, и как бы интересно было их сохранить. Я еще видел это в 70-х годах. Я видел прекрасные, чудесные, уютнейшие деревянные улицы, кварталы, которые были в Астрахани.
Ну, слава богу, мне удалось в Казани поснимать до того, как снесли. Перед юбилеем, как вы знаете. А в Астрахани нет, это большой пробел. В Самаре очень много потом поработал.
В Самаре вы работали, да?
Да, да.
А Самару, как вы, сейчас усилия предпринимаются в Самаре, я эти усилия наблюдал, по сохранению и реставрации. Там есть очень интересный начал 20 века.
Очень.
Да. Модерн самарский, да, просто великолепный есть. Просто великолепный
да,
есть.
Да. Богатый город.
Да. Ну, дай ему Бог тогда. Дай ему Бог.
В то время, в начале 20 века богатый
город. В начале 20 века это вообще... мы сейчас... Не знаю, насколько мы это осознаем. Вот такая волжская цивилизация была удивительная. Mm-hmm. Очень острая европейская. Mm-hmm. Очень такая гордая. И очень современная по тому времени.
Вы знаете, может быть, вам это странно кажется, но очень люблю Челябинск.
А за что? Вот скажите. Вот, ну, за что любишь, это глупый вопрос всегда. Ну, а что вам нравится в Челябинске?
Ну, так оград. То есть это просто такой массовый героизм во время войны.
Да.
Да, массовый героизм. И там памятники к этому делу. Там сталинские здания, конечно, для рабочих. И там жилые вот дома сохранились. В основном новый город. Там, ну что, церкви даже. Второй половины 19 века, на самом деле. Но все эти переселенцы Столыпинские. Они через Челябинск. Так, вот сохранились вот эти кирпичные дома для переселенцев, которые, ну, вы знаете, в начале 20-го
да,
века.
Да.
В Сибирь,
Да, да, да.
Да, там земля ваша. Да, так что... И что-то там, на мой взгляд, и советский Челябинский, там конструктивизм неплохой, и что-то там, определенный пафос есть в истории города. Это меня очень... Ну, у меня там хорошие друзья. Там, кстати, университет почти как реплика Московского университета. Там это башенка вот такая. Только не достроили. Может быть, сейчас уже шпилку достроили. Не помню. Но там вот такие... Я люблю такие промышленные города, как Череповец, Челябинск.
Вы чувствуете характер его?
Да.
Чувствуете характер?
Да, да, да.
Вот, вот то, что
люди
я говорю,
добрые,
я хотел бы чувствовать характер вот, каждого города, чтобы он не стандартизировался, да, не был бы условно. Да, вот, да, мне да, кажется, да, поэтому да, в городах да, это легче почувствовать, это вот да, легче. Мы определялись с друзьями-историками, где мы чувствуем лучшую историю, вот какое да, время мы чувствуем, в каких городах. Вот вы видите, вы почувствовали вот начало века, вот переселенцы столыпинские, вот челябинские, да, да, и плюс еще вот этот рывок советского времени. Да. Вот вы это почувствовали. Да. И вот в этих скоростях это надо, надо действовать, как мне кажется.
И то, что они сделали, это просто мир спасло в нужное время.
Ну, конечно. Сорок, да. Да.
И по военные памятники я тоже фотографировал. Сначала это попутно, это параллельно.
Mm-hmm.
А за последнее время я всегда фиксирую все эти памятники. Белве. Так что Магнитогорский тоже это великолепный памятник. Что не надо забывать.
Вы были в Волгограде?
Да.
Были в Волгограде. Там довольно, он, конечно, сам памятник город, но там такие разноплановые усилия сейчас предпринимаются. Сохраняют, например, целое немецкое поселение восстановили. Вот еще екатерининского времени, старая Сарепта. И, как ни парадоксально, оно вокруг братской могилы погибших танкистов еще ко всему. Там потрясающе. Там очень интересно.
Давным-давно там не было. Но эта фотография, которую я сделал там в середине 80-х, это ценнейший материал. Даже там ветераны еще были. Там,
ну, конечно. Да, 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 да.
И надо обратно туда, надо обратно.
У вас масса всевозможных планов. Вот, а скажите, пожалуйста, вы специально Москвой не занимались, Москвой и Петербургом?
Не занимался.
Занимались, да?
Занимался, но просто для архивных сайтов я не размещаю эти фотографии. Это не первое дело. Ну, кое-где размещаю, кое-какие объекты, но это места более знакомые. Так что приоритеты это в регионах.
А регионы, города, вот скажите, вот...
Недавно был в Ржеве.
В Ржеве?
Да.
Да.
Такой прекрасный город в начале 20 века. Фотографии Прокудина-Горского.
Да.
И я куратор коллекции Прокудина-Горского в библиотеке Конгресса. Я уже с 85 года по их приглашению я занимаюсь этой.
Ну, прекрасно, что их сейчас все больше и больше как-то обнародуют, эти фотографии. Да, это просто замечательно.
Да, замечательно. Я с вами согласен. Но Ржев такой красивый, уютный, хороший. А потом... Ну, потом сейчас все. И хороший, но ну, вы же понимаете, что там было в 42-м.
Да.
Операция «Марс», и там мясорубка, и вот. Там военное кладбище очень впечатляет в окрестностях города. Там очень много интересного. Кое-что сохранилось, и собор восстановили. Но как историк для меня все имеет свой контекст. И имеет свое значение. И слава богу, что есть такая машина времени, фотография,
да,
которая показывает, что было, а что сейчас.
Ну, да, некоторые в силу истории мы можем изучать только, и мы благодарны, хотя иногда художественно это не так интересно, мы благодарны вот такой вот скрупулезной живописи и рисункам, которые переносили нам и городские кварталы, и здания, да, да. И даже технические рисунки, которые делали, это просто замечательно.
И теперь все больше и больше сканируют, так что эти материалы доступны.
Да. Вы хорошо знали нашу руину такую и сохранение наших кладбища погибших зданий, как Донской монастырь, да, в свое время.
Да, да. Вот впервые там был летом 70-го года.
Летом 70-го года. Да. Вы были. И там вы видели, ну там спасибо, конечно, ему, что очень многое сохранилось, но я видел печальные потом вещи, как, например, мраморная лепнина и работы Виталия, они просто становились скользкими, несчастными и такими почти гниющими становились, которые были на воздухе.
Ну, без комментариев. То есть, есть компетентные люди, они либо занимаются этим, либо не занимаются, так что это... Да, но у меня первые фотографии летом, представьте, летом 70-го года. Вот эти. А тогда я абсолютно ничего не знал.
Да.
Ни о фотографии, ни о фотографии.
И что вас первое интересно поразило? Вот что вас первое интересно поразило?
Ну, церкви.
Церкви, да.
Церкви. Да просто это было под впечатлением. Я ходил, вот это и был очень хороший вот преподаватель в МГУ, Нина Володина. Она устраивала вот экскурсии по городу. Иногда я единственный человек. Но все равно она хотела... От таких людей мы столько получаем.
Да.
Да.
Да. Именно от людей.
Да. Да. Так что я и не только я вот ценил ее работу, но мне очень приятно было показать ей мою первую книгу «Золото в лазуре. Тысячи лет русской архитектуры». Это уже в 84-м году. Книга вышла в 83-м, я был в МГУ в 84-м.
Вот вам результат.
Да.
Да, вот результат того, что вы мне показывали и что делали. Да, ну и в Донском, когда, конечно, первый раз видели тогда еще абсолютно не существовавшего и в виде бассейна только бывшего храма Христа Спасителя, когда мы видели эти дивные горельефы там в стене Донского монастыря, да, мы их видели вмонтированные. Да, ну также вот мне мама тогда так вот и показывала все эти вещи. Хорошо. Вот скажите, когда вот в России достаточно широко и ваш архив, и ваши исследования, вот они насколько широко представлены в России в русских переводах, чтобы мы могли видеть?
Ну, у меня целая серия книг о моей работе, по-моему, примерно сейчас уже 25 книг.
Примерно 25?
Да, издано здесь.
Здесь, именно здесь, в России.
Да. Это издательство «Три квадрата», мой хороший друг Сергей Васильевич Митолич, он издатель, мы с ним работаем уже, ну, где-то познакомились в начале этого тысячелетия. Да. И с тех пор, ну, я нашел вот ресурсы, вот, и он очень грамотно работает. Мы создали серию «Открывая Россию». Скоро, я надеюсь, выйдет 16-й том в этой серии. Ух. И еще получили финансовую поддержку от губернатора Вологодской области. Там Вологодская серия в переплете. Там 6 томов в этой серии. Очень достойные книги. Я ими горжусь. Так что это и текст, и научная аппаратура, и фотографии. И черно-белые, и цветные. И с датой. Так что это результат научной работы. И очень приятно, когда пишу текст, там тоже ссылки, сноски, ссылки на работу вот русских, советских изданий. Так что в некоторой степени я сохраняю память предшественников.
Угу. Да, тех, кто уже изучал, и для того, чтобы мы могли что это не на пустом, на ровном месте, не работать каких-то 3,5
У меня свой вклад, но все-таки.
Да. Прекрасно, когда вы говорите о машине времени, как фотографии, как машине времени. Угу. Все-таки в очень большой степени, когда нам удается сохранить контекст и сохранить хоть несколько мест, где мы можем себя почувствовать в том или ином времени. И это замечательно, когда. Иначе и мы с вами, и вы, в первую очередь, не почувствовали бы именно вот этот характер места, характер города, да. Тени всех, кто там жил.
Это очень важно. И я должен вам сказать, что западные коллеги, они не часто бывают в России. Просто меня поражает. Не знаю Россию. Особенно не бываю в регионах. Вообще. Ну, есть исключения.
Есть.
Но так как я с помощью разных учреждений, с помощью директора библиотеки Конгресса, например, Джеймс Биллингтон, и с помощью коллег здесь, в России, в Министерстве культуры, это огромный богатый архив. Теперь почти 170 тысяч единиц. И сейчас сканируем, размещаем. Эта работа должна быть доступной.
Конечно. Мы все должны это знать. Да. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, что Уильям Бромфилд у нас был в гостях. Американский историк архитектуры, специалист по русской архитектуре, фотограф. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень жаль. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, когда наши слушатели уже не в записи, а смогут вам и задать, и рассказать, и указать, и свои любимые места, и свою любимую историю в архитектуре, и в городах, и в деревнях тоже.
Показать. Конечно. Вам. Будет о чем говорить.
Спасибо. Дилетанты.